Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь встречаемся с вами на волне семейного радио с христианской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пятидесятнице. Давайте заглянем на страницы церковного календаря на ближайшую седмицу, и воскресный день 7 августа по старому стилю 25 июля в неделю 7 по Пятидесятнице воспоминается успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, также святых жен Олимпиады, диаконисы и Евпраксии Девы Тавенской, преподобного Макария Желтоводского, Унжинского, священномученика Александра Пресвитера, святой Ираиды Исповедницы. Также совершается в этот день память 5-го Вселенского собора и собор Смоленских святых, переходящий в празднование в воскресенье перед 28 июля. На предстоящие седмицы в понедельник, 8 августа, празднуется память священномучеников Ермолая Эрмиппа и Ермократа Иериев Никомедийских, также память преподобного Моисея Угрина Печерского в ближних пещерах, преподобной мученицы Параскевы. Во вторник, 9 августа по старому стилю, 27 июля, память великомученика и целителя Пантелеимона, также преподобного Германа Аляскинского, священномучеников Амвросия, епископа Сарапульского, Платона Пресвитера, блаженного Николая Качалова, Христа ради Юродивого Новгородского, преподобной Анфисы, исповедницы игумени и 90 сестер ее, равноапостольного Климента, епископа Охридского, Наума Саввы Гораздо и Ангеляра Болгарских. В среду 10 августа по старому стилю 28 июля празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия, путеводительница. Также память апостолов 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диакона, святителя Питерима Тамбовского, собор Тамбовских святых, преподобного мученика Василия, преподобного мучениц Анастасии и Елены, преподобного Моисея, чудотворца Печерского, в дальних пещерах мученика Ивлеана, Евстафия и Акакия. В четверг, 11 августа, память мученика Калинника, преподобного мученика Серафима и Феогноста, преподобных Константина и Косьмы Косинских, старорусских, мученицы Серафимы, девы, мученицы Феодотии и трех чад ее, преподобного мученика Михаила и мученика Евстафия Мцхетского. В пятницу 12 августа по старому стилю 30 июля память апостолов от 70 силы Силуана Крискента и Пеннета и Андроника, мученика Иоанна Воина, преподобного Анатолия Оптинского, младшего священномученика Иоанна Диакона, также обретение мощей преподобного Германа Соловецкого, мучеников Полихрония епископа Вавилонского, Пармения, Элимы и Хрисотеля, пресвитеров Луки и Муко, диаконов Авдона и Синниса, князей персидских и мучеников Олимпия и Максима, священномученика Валентина, епископа и трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и Аполлония и праведного Авундия. В субботу 13 августа предпраздновало происхождение честных древ животворящего креста Господня праведного Евдокима Каппадокиянина, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и с ним архимандрита Сергия, мучеников Юрия и Иоанна, священномученика Николая Пресвитера, святителя Василия Исповедника, епископа Кинешемского, мученицы Иулиты. В этот субботний день, 13 августа, заговение на Успенский пост. Таков краткий перечень прославляемых святых и празднуемых событий на предстоящей седмице 8 по Пятидесятнице из вечных страниц нашего православного юлианского календаря. В начале нашей передачи, дорогие радиослушатели, хотела бы предложить вам прекрасную повесть преподобного Иоанна Прозорливого, пустынника и затворника египетского, память которого празднуется в марте месяце, в 27-й день. Каков подвиг, такова и награда. Один старец благочестивыми подвигами столько угодил Богу, что каждый день ему предлагаема была пища невидимой рукою, ибо, входя по вечеру в один из своих вертепов, он обретал мягкий и чистый хлеб, и когда ощущал, что плоть его требует подкрепления, поклонясь Богу, вкушал и опять начинал утешать душу свою песнопением и славословием Бога. Таким образом, пустынный житель день от дня возрастал в совершенстве человека по образу Божию. Уже чудный старец о будущем воздаянии не сомневался, и как бы в руках имел оное. А сие было причиной его падения. Ему начало приходить на мысль, будто он более всех отшельников и более других имеет у Бога благодати, а что всего опаснее, он уповал в себе, что отнюдь не может поскользнуться от столь высокого жития в добродетелях. Отсего через несколько времени родилось в нем какое-то уныние. От уныния возросла леность. Старец начал ранее ложиться и позже вставать на псалмопение, и молитвы его были кратчайшие прежних. Он смущался, волновался мыслями и тайно от самого себя часто помышлял нечто нелепое, хотя прежний навык иногда исторгал его от лености и смущения, но он опять низвергался в оное. Однажды при закате солнца, после молитв, вошед вертеп, он нашел посылаемый ему от Бога хлеб, но уже не так чистый, как прежде. И хотя испугался сей перемены, однако, укрепив свои силы, не отверг нечистых помыслов и даже находил в них услаждение. На другой день, также после обыкновенных, хотя помыслами и расторгаемых молитв, он обрел хлеб свой, но черный и черствый. Залкавший старец, вкушая, тужил духом, но вместо того, чтобы в изменяющемся хлебе узреть образ своей изменяющейся души, он умножил пагубные помышления и сам, кажется, старался согревать их, как змею в недрах.
Запрещение Твоего побегнут от глаза грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля вместо, еже основал
Иисус. Однако же и на третий день, хотя с трудом совершил правила и вечеру пошел вертеп, но как ужаснулся он, когда узрел одни остатки хлеба, раздробленные и по земле разбросанные зеленью и пылью покрытые. Старец вздохнул и прослезился, но не столько сокрушил сердце свое, сколько бы давлело к опузданию страстей на него воюющих. Он собрал валяющиеся крохи и, немного вкусив, лег уснуть. Вдруг нашло на него облако густейших помышлений, влекущих его из уединения в мир. Тягота их давила его и не давала прийти в чувства. Наконец, не помня сам себя, он восстал и ночью пошел глухую пустыню, желая достигнуть жилищ человеческих, чтобы отвергнуть там одежду ангельскую. Погиб бы сей столько прежде Богом возлюбленный старец, если бы его милосердие, которое и прежде безмолвием изменяющегося хлеба велигласнее грома вещало ему «познай себя», другим образом не возвратило его на путь спасения. Сию перемену произвел следующий случай. Старец всю ночь шел по глубоким пескам и не чувствовал усталости, но когда наступил день и солнце начало обливать его зноем, он утомился и изнемог. Смотрел туда и сюда, не найдет ли какого-нибудь монастыря, чтобы, совратившись с пути, принять в нем успокоение, что по смотрению Божию вскоре и случилось. Он поспешно вошел вон и братьею встречен был с почтением и любовью. Как великому отцу они умыли ему ноги и предложили трапезу. Когда же старец укрепился пищей, просили его, дабы сказал им слово спасения. идущий к погибели путник, не отрекся и начал отечески увещевать их, да будут крепки и постоянны в подвигах, как трудники, вскоре надеющиеся получить от Христа успокоение. Он говорил им о постничестве, о молитве, о смиренномудрии, о великой науке знать самих себя, словом, о всех добродетелях, которых отрекся сам. Спасительная беседа продолжалась далее полночи, и братья, отходя ко сну, благословляли его как одного из древних святых учителей и благодарили Бога за сей дар, внезапно им неспосланный. Оставшись один, путешественник лег уснуть, но вдруг объял его некоторый страх. Он начал размышлять, как других научая, о себе не бережет, других наставляет на путь спасения, а сам идет в бездну погибели. Сим образом, размышляя, он воспрянул со дна и, не простясь с гостеприимною братью, в ту же минуту сокрылся. Он не шел уже, но бежал на первое свое место, рыдая о своем падении. «Аще не Господь помог бы мне», — задыхаясь от усталости, говорил он, — «в мале вселилась бы в ад душа моя». Ни дальний путь, ни тонкие пески, ни рыкающие в темноте ночной звери, ни пламень полудневного светила, ни самая ветхость сил не могли преклонить его к отдохновению. Он возвратился в свою келью, пал на землю и, посыпая голову свою персию, плакал и рыдал несколько дней, пока глаз небесный известил его, что Господь принял его покаяние. Но хлеб, от Бога неспосылаемый, уже отнят был у него навсегда. И старец с того времени искал себе пропитание от труда рук своих. Дорогие радиослушатели, христиане, если бы милосердный Бог несчастному старцу не указал святой обители, то вихрь света увлек бы его невозвратно. Если бы сей Бог не вложил в сердце гостеприимной братья и требовать от него слова спасения, не умилилась бы душа его. Доверуем уба, что нехотящий смерти грешников употребляет все возможные средства, еже обратиться нам. Мы сами виновны, что не употребляем надлежащего внимания, чтобы их увидеть и воспользоваться ими. Все, что мы по неразумию или по одной привычке называем случаем, есть действие благодеющего промысла.
Нашем святейшем патриарсе Алексии, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, по всем причте и люди, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О Богохраними стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся. Стране и верую живущих в них, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Сохрани нас, Боже, Твоею благодать. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Подобает тебе всякое слово, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
И сподобитеся нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Премудрость прости, услышим святаго Евангелия.
Мы продолжаем нашу передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели 7 по Пятидесятнице с кратким назиданием, извлеченным из этого евангельского повествования. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека, немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. В седьмую неделю по Пятидесятнице читается благовестие о том, что Иисус Христос во дни проповеди Своей непрестанно приносил людям два величайшие блага — Евангелие Царствия Божие и исцеление от всех болезней, распространившие веру в Иисуса Христа Спасителя и свидетельствующие о Его божественном всемогуществе. Между многими делами Его спасительной проповеди особенно благовествует Евангелие в этот воскресный день о чудесном исцелении и духовном прозрении двух слепых и немого в Капернауме, прикосновением и Словом Господа. Слепцы с верою вопияли «Помилуй на Иисусе, Сыне Давидов». Господь, возводя их, говорит Святой Златоуст к высшему понятию и научая, как должны разуметь о нем, спрашивает, «Веруете ли, что могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи». Уже называют его не сыном Давидовым, но парят мысли выше и исповедуют его владычество. Народ, видя такие чудеса, с благоговейным удивлением говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле». Фарисеи же говорили о Спасителе, о князе бесовсем изгонит бесы. Вот образчик суда людей книжных, но увлеченных страстями зависти и ненависти. И вот образец суждения людей не книжных, но беспристрастных. Воистину велика, удивительна и разнообразна деятельность Иисуса Христа во время Его земной жизни. Он не ограничивал любовь свою ни местом, ни временем, ни людьми. Всем Он был для всех. Во тьме сидящим светил, неведующим поучал, неведущих поучал, падших восстанавливал, плачущим отирал слезы, грешников спасал. Вокруг него собирались вельможи иудейские и худородный Лазарь, закоснелый старик Захей и исполненный добрых порывов живой юноша, Мария Магдалина и Хананьянка. Всем он внушал слова истины, стараясь спасти их души, привлечь их в свое царство, где без различия люди составляют единое с ним нераздельное, пресноблаженное и бесконечное. Такой своей деятельностью Господь наш Иисус Христос показал образец для нашей земной жизни и деятельности. Этот образец воспитал святых апостолов и всех праведников. Да послужит он и нам светом, возводящим нас от житейской суеты к пресносущему свету. И все мы по мере сил и наших дарований должны быть расположены к тому, чтобы быть полезными всем людям без исключения, прилагать старания о духовном, спасительном утешении. Никто никогда не должен забывать о том, что по общему человеческому происхождению все мы братья и сестры, по общему всем нам искуплению единородным Сыном Божиим и по общему усвоению спасения, содеянного посреди земли Духом Святым, все мы братья и сестры. По учению Святого Писания, все люди, сколько бы их ни было, есть и будет составлять одно семейство, воспитываемое Господом во времени для вечности, и потому все мы братья и сестры. Все без различия пола, возраста, звания и состояния признаны наследниками Бога и сонаследниками Христа. Одно это сознание в общем родстве убеждает нас в необходимости общей взаимной любви. Господь наш Иисус Христос, беседуя с учениками, заповедовал им одним из главных признаков истинного христианства — взаимную любовь. «А сем разумеет все, яко мои ученицы есть, аще любовь имате между собой». Взаимная любовь есть забота о взаимной пользе друг друга, кто, где, когда и сколько может. Таково свойство истинной любви, что она никак не может быть равнодушной там, где видит случай быть полезной или приятной любимому лицу.
Аллилуйя.
плотские родители, любящие своих детей, и дети, любящие взаимно родителей, никогда не опустят случая быть полезными взаимно друг другу, нам, имеющим на небесах общего Отца, не стыдящегося в лице Иисуса Христа, нарицать на небесах общего Отца, не стыдящегося в лице Иисуса Христа нарицать нас своими братьями, никогда не следует упускать случая быть полезными один другому, взаимно друг другу. Если об этом подумаем, то можем ли равнодушно, без вздоха и скорби, видеть людей разутых, раздетых, без места и пристанища, полуголодных и отчаянных? Можем ли спокойно утешаться своим благим поведением, видя подобных нам людей, мужчин и женщин, и сливающих в развратных притонах, сквернословящих, ворующих, лгущих? Ведь эти несчастные наши братья и сестры, наши дети. Блажен человек, кто думает об этом, кто способствует людям стремиться к богоподобному совершенству. Вслушайтесь в смысл воззвания апостола Якова к любви. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послушайте, вы, богатые, золото и серебро ваше и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Эти слова апостола относятся к жестокосердным людям, равнодушно видящим, как их братья во Христе терпят алчбу и жажду. Тот же апостол взывает к вниманию, состраданию и любви к заблудшим людям. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот какой долг налагает на нас звание человечества. Мы должны знать, что у каждого человека есть душа, жаждущая ведения истины, алчущая истинного блага. Тот, кто укажет другому человеку верный путь к истине, тот совершит великое дело, угодное Богу, полезное ближним и спасительное самому себе. Указать путь к истине заблудшим может каждый честный и добрый христианин. Средства к спасению столь же бесчисленны, как и случаи к падению. Здесь же нужно чистое сердце и бескорыстное отношение к несчастному или заблуждающемуся человеку. Не бросай с гордостью, с оглаской своей помощи бедному, и он рано или поздно будет твоим другом. Сначала будет робеть, как птичка, пугающаяся западни, а потом вместе с тобой будет бояться Бога, беседовать о Боге вечности и приготовлении к ней. Исправить человека дурной нравственности, вырвать его из притона, где пьет вино и бражничает, можно только примером своей жизни. Чему наставляете другого, тем сами будьте. Какое правило нравственности желаете внушить другому, исполните его сами. Покажите пример в самом себе, но не для громкой известности, а так, чтобы правая рука делала добро, левая же не знала. Не смущайтесь, если придется испытать множество неудач на этом пути. Если в скорби душевной скажете: «Беды мне от разбойников и от сродников, беды и от чужих, и от своих». Эти победы, борьба добра со злом, в самой возможности борьбы уже есть радость и предчувствие победы. Не смущайтесь любить ближних по-христиански, то есть не ограничивая тесным кругом любящих вас, но всех любите. Делайте добро, сколько сможете, творящим вам напасти. Разрабатывайте грубую почву чувственности, искореняя в ней все противное, отвратительные, порочные и злое. Сейте добрые, сейте прекрасные. Христос с вами. Аминь. Что народ был побуждаем к вере в Иисуса Христа и прославлению Его сознанием истины Его учения, совершаемыми им чудесами и чувством благодарности за исцеление больных, это понятно. Но что возбуждало злобу и ненависть фарисеев против Бога-человека, проповедавшего мир и любовь ко всем? Что побуждало их осуждать, унижать и клеветать на того, кто совершал только дела высокого человеколюбия и милосердия? Зависть, ненавидящая все доброе и истинно высокое. Зависть побуждала фарисеев относиться так враждебно к кроткому и смиренному сердцем, проповеднику истины, бескорыстному и милостивому благодетелю человеков, который, видя сердца фарисеев полные злобы и лукавства, обличал их мнимые добродетели, их лицемерное благочестие и объяснял им, что для достижения совершенства недовольно одного наружного соблюдения обрядов и необходимо иметь внутреннее убеждение и желание благоугождать Богу. Вместо того, чтобы сознать справедливость его обличения и исправиться, фарисеи воспылали злобу против божественного обличителя. Злоба их была тем сильнее, чем что сами-то они не находили ничего к его унижению, не могли ни в чем обличить его перед народом. Жизнь его была образец совершенства, дела одни благодеяния. Справедливость его учения очевидна, для всех чудеса его возбуждали не одно удивление, но и веру в него, как Христа, Сына Божия. Зависть их к новому учителю, правдиво говорившему, не смотревшему на лица и истинно пути Божию учившему, была возбуждена поэтому в высшей степени. Что такое зависть? Зависть по определению святого Василия Великого есть ничто иное, как только сердцу печаль, происходящая от благоуспешности ближнего. Зависть есть начало всех зол, первая ядовитая скверна, растлившая род человеческий и причинившая ему множество бедствий. Зависть — это пагубная страсть, которая вкоренилась в роде человеческом с первых дней его жизни и породила много пороков — злобу, ненависть, клевету и прочие. Другой страсти, более пагубной, говорит святой Василий Великий, и не зарождается в душах человеческих. Другие страсти не мучат, по крайней мере, предающегося им. Зависть же, напротив, мучит и губит прежде всего самого завистника. Как ржавчина разъедает железо, так червь расливает плод. Так зависть душу, в которой она живет. Или лучше сказать, как об ехиднах говорят, что они рождаются, прогрызая рождающую их утробу. Так и зависть обыкновенно пожирает душу, которая ею мучится. Страсть эта омрачает ум человека, притупляя чувствительность сердца и делает его способным на всякое преступление. Много приходится терпеть и тому, кто имеет несчастье быть преследуемым завистником. Уклоняется ли он сколько может от преследования или защищается от него, скрывается ли от него или идет к свету? Остается ли безответным или отвечает благожеланием на него, везде найдет его глаз завистника, все увидит, что Он делает. Нет человека, который при самой благочестивой и добродетельной жизни мог бы избежать ошибок и погрешности. Один Бог без греха, завистник, увидит в преследуемом самые малые недостатки, и хорошо еще, если увидит то, что действительно есть, большей же части он все преувеличивает, даже приписывает ему и то, чего нет. А из нас, дорогие радиослушатели, многие ли свободны от этой порочной страсти? Не вызывает ли и в нас печали сердца, например, благосостояние ближнего, его щедрость, его бережливость, его трудолюбие или природные дарования, успехи в делах или благочестие и добродетель? Не высказываем ли мы иногда сомнения, что такой-то богатый человек едва ли честно нашел состояние? Не называем ли щедрости одних расточительностью, бережливости других скупостью, трудолюбие алчностью, душевных преимуществ коварством, успешности в делах случайностью, благочестие лицемерием, добродетели тщеславием? Что побуждает нас в равных нам или превосходящих чем-либо нас людях видеть одни недостатки, одни неблаговидные действия и ужинать, и унижать их невыгодными о них отзывами? Зависть, все та же зависть, которая побуждала и фарисеев клеветать на Господа Иисуса Христа. В продолжении тысячелетий человечество много изменилось к лучшему. Образование развило его умственно, христианская вера высоко подняла нравственно, и при всем том оно не освободилось от такой пагубной страсти. Так глубоко вкоренилась в природе человека ядовитая скверна — зависть. Но есть же, без сомнения, средства освободиться от этой страсти. Да, мы можем освободиться от нее, когда, подражая нашему Спасителю, будем желать и искать всегда только добра друг другу и всем, когда сами будем искренне любить ближних наших и стараться своими честными отношениями к ним располагать их к взаимной любви, когда будем сознавать, что и благая блага земные, и совершенство душевное — даются нам и ближним нашим от Бога, когда во всех наших делах и поступках будем сообразоваться с указанием Слова Божия и подчиняться во всем воле Божией, когда из человеческого не будем почитать великим и чрезвычайным ни того, что люди называют богатством, ни увядающей славы, ни телесного здравия, но будем стремиться к приобретению благ вечных и истинных. Итак, дорогие радиослушатели, чтобы не быть нам под влиянием пагубной страсти, зависть и гнев, да не слышаться даже между нами, будем делать только то, что полезно для нас и для других, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель и мир Божий да владычествует в сердцах наших. Аминь. Дорогие радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник 9 августа по старому стилю 27 июля память великомученика и целителя Пантелеимона. Святый великомученик Пантелеимон, что значит по-гречески «всемилостивый», при рождении был назван Пантелеоном, в переводе «лев по всему», и жил в III веке в Никомедии. Мать его была христианка и воспитывала его в христианской вере, но она умерла, когда Пантелеон был еще ребенком, и отец его, язычник, стал водить его в Витальские капища, отдал в греческую школу и потом поручил его известному в то время врачу Ефросину, чтобы он научил его врачебному искусству. Ефросин был придворным врачом императора Максимиана и часто брал с собой к царю своего ученика. Юный Пантелеон очень понравился императору, и он повелел Ефросину заняться юношей со всевозможным старанием, желая впоследствии иметь его своим врачом. Отправляясь каждый день к своему учителю, Пантелеон проходил мимо дома одного христианского священника Ермолая, который с другими христианами там скрывался от преследования язычников. Однажды Ермолай, давно заметивший юношу, вышел ему навстречу и, пригласив его к себе, стал расспрашивать его о его вере, занятиях и семейной жизни. Юноша охотно отвечал на вопросы старца и рассказал ему, что его мать была христианкой и служила единому Богу, но что по смерти ее отец воспитал его в своей вере, и что он теперь поклоняется греческим богам. Выслушав его рассказ, Ермолай стал говорить ему о Боге истинном и изложил ему сущность христианского учения. Слова доброго старца так сильно подействовали на молодого человека, что он не раз приходил к своему новому учителю, и вскоре в чистом сердце его возгорелось желание сделаться христианином. Однажды, возвращаясь домой после долгой беседы с Ермолаем, Пантелеон увидел на дороге мертвого мальчика, укушенного змеей, и рядом с ним лежавшую еще живую змею. Сначала он ужаснулся и хотел бежать, но, вспомнив слова Ермолая о могуществе и благости Иисуса Христа, он стал с верой призывать его святое имя и молить Господа о воскрешении младенца и умерщвлении хидны. Моление его было услышано. Ребенок внезапно проснулся, как бы от глубокого сна, а ехидна лежала мертва около своей бывшей жертвы. Пораженный этим чудом, Пантелеон в радость вернулся к Ермолаю и, рассказав ему о случившемся, просил старца окрестить его. Сделавшись христианином, Пантелеон молил Бога, чтобы и отец его познал истину и всячески старался доказать ему ложь и бессилие языческих богов. Но отец его, хотя и колебался, однако все еще не решался изменить вере предков. В это время Пантелеон уже сделался известным врачом, и многие больные обращались к нему за помощью и советом. Однажды к нему привели слепого, который советовался со всеми лучшими врачами, но никто из них не мог излечить его. «Исцели меня», — сказал несчастный молодому врачу, — «и я отдам тебе все, что имею. Один Отец Небесный может исцелить тебя». Награды же мне никакой не нужно, а когда получишь исцеление, то обещанное мне раздай бедным. Отец Пантелеона, услышав ответ сына, сказал ему: «Сын мой, не берись за то, что ты исполнить не можешь. Учитель твой Ефросин и тот отказался от этого больного. Как же ты вылечишь его?» Но Пантелеон Не отвечая отцу, с молитвой подошел к слепому и, коснувшись глаз его, сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа говорю тебе, прозри». И в ту же минуту слепой прозрел. Видя это чудо, отец Пантелеона и исцеленный слепец уверовали в Господа и вскоре оба приняли святое крещение. По смерти отца, который оставил ему богатое наследство, молодой врач освободил всех рабов своих, все имение раздал бедным и посвятил себя исключительно безвозмездному врачеванию больных. Он исцелял все недуги именем Христа, и молва о чудесном целителе, которого народ назвал Пантелеимоном Всемилостивым, разнеслась повсюду и возбудила зависть прочих врачей. Узнав, что молодой врач-христианин именем Христом исцеляет больных и посещает христиан, заключенных в темницах, они донесли о сем императору Максимиану. Тогда он велел призвать к себе Пантелеимона, и, скрывая гнев свой, принял его ласково. «Что я слышу о тебе, Пантелеимон?» — сказал он ему. «Говорят, что ты хулишь богов и воздаешь славу Христу распятому. Я не хочу этому верить и надеюсь, что ты немедленно обличишь твоих клеветников и принесешь жертву нашим богам». Тогда Пантелеимон, не страшась мучений его ожидавший, спокойно объявил императору, что он точно отрекся от языческих богов и верит в одного истинного Бога и Сына его Иисуса Христа. В доказательство силы и благости Божией он предложил Максимиану велеть принести самого трудного больного и призвать жрецов, чтобы они умолили богов о его исцелении. Император согласился. Жрецы были призваны, но как они не умоляли богов, они не вняли их мольбам и заклинаниям. Больному с каждой минутой становилось хуже. Тогда Пантелеимон удалил жрецов и, помолясь, взял умирающего и сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань!» Больной немедленно поднялся и почувствовал себя совершенно здоровым. «Велик Бог христиан!» — воскликнули присутствующие, и многие уверовали во Христа. Но император, приписывая силу святого Пантелеимона волшебству и подстрекаемый жрецами, велел предать его самым ужасным истязаниям. Никакие мучения не действовали на святого юношу, ни кипящие уловы в котле, ни море, куда его бросили с тяжелым камнем на шее, ни голодные звери, которым он был дан на съедение, ни колесо с острыми лезвиями, на которые его привязали, подкрепленный самим Богом, который явился ему во время его страданий, святый шел на смерть радостно, воспевая милость и силу Божию, и сам подал знак к совершению казни, так как воины, которым было повелено обезглавить его, пали к его ногам, исповедая Христа и прося мученика простить им. Когда казнь была совершена, масличное дерево, к которому был привязан мученик, вдруг покрылось свежими плодами. Видя это чудо, многие обратились к истинному Богу. Но благодать не коснулась сердца Максимиана, и он с ожесточением велел срубить масличное дерево и сжечь тело мученика, но оно осталось невредимо и в огне, и было благоговейно похоронено христианами. Святой Пантелеимон скончался в 296 году, и части его мощи были перенесены на гору Афон в русский монастырь святого Пантелеимона, где они хранятся и в настоящее время. Таково краткое напоминание, дорогие, о великомученике и целебнике Пантелеимоне, память которого празднуется Святой Православной Церковью на предстоящей седмице во вторник 9 августа по старому стилю 27 июля. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью. Смерть каждому из нас близка. Говорят, что на могиле одного человека была такая надпись: «Сегодня я, а завтра ты», то есть умрешь. И правда, что наша жизнь по апостолу — это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Между тем, за пределами этой жизни следует суд, воздаяние, вечность, и мы должны непременно приготовиться к ответу, к вечности, должны явиться с плодами добрых дел, с умноженными талантами, данными нам Владыкой жизни для прощения. Будем же готовы, дорогие радиослушатели. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.